Глава 12. В ту ночь уехал Никола, не сказав, куда и зачем. Вернулся на следующий день усталый, вошел в комнату Леонардо, тщательно запер двери, объявил, что давно уже хотелось ему поговорить с ним о деле, которое требует глубокой тайны. Повел речь издалека. 3 года назад в пустынной местности Романии вооруженные всадники в масках напали на конный отряд, провожавший из Урбино в Венецию жену капитана пехоты республики Мадонну Доротею. Отбили ее и ехавшую с ней двоюродную сестру ее, Марию, 15-летнюю послушницу девичьего монастыря. С того дня Доротея и Мария пропали без вести. Совет и Сенат Венеции почли оскорбленной республику в лице своего капитана и обратились к Людовику XII, к испанскому королю и папе с жалобами на герцога Романии. Но улик не было. И Чезаро ответил с насмешкой, что, не имея недостатка в женщинах, не имеет нужды отбивать их по большим дорогам. Ходили слухи, будто бы Мадонна Доротея быстро утешилась, следуя за герцогом и не слишком горюя о муже. У Марии был брат, молодой капитан на службе Флоренции в пизанском лагере. Когда все ходатайства флорентийских сеньоров оказались столь же бесполезными, как жалобы республики, он решил сам попытать счастье. Приехал в Романию под чужим именем, заслужил доверие герцога, проник в башню Чезенской крепости и бежал с Марией, переодетой мальчиком. Но на границе Перуджи настигла их погоня. Брата убили, Марию вернули в крепость. Макиавелли, как секретарь Флорентийской республики, принимал участие в этом деле. Брат Марии подружился с ним, рассказал все, что мог узнать о сестре своей от тюремщиков, которые считали ее святой, и уверяли, будто бы она творит исцеление и пророчествует. Когда Чезаре наскучила Доротея, он обратил свое внимание на Марию. Знаменитый обольститель женщин был уверен, что Мария окажется такой же покорной, как все. Но ошибся. Воля его встретила в сердце этого ребенка непобедимое сопротивление. Молва гласила, что в последнее время герцог часто бывал в ее тюремной келье. Что происходило на этих свиданиях, для всех было тайной. В заключении Никола объявил, что намерен освободить Марию. «Если бы вы, мессер Леонардо, — прибавил он, — согласились помочь мне, я повел бы это дело так, что никто не узнал бы о вашем участии. Я хотел просить у вас лишь сведений о внутреннем расположении и устройстве крепости, где находится Мария. Вам легче проникнуть туда и все разузнать?» Леонардо смотрел на него молча, с удивлением. Под этим испытующим взором Никола рассмеялся вдруг неестественным смехом. «Смею надеяться, — воскликнул он, — в чувствительности и в рыцарском великодушии, вы меня не заподозрите? Соблазнит ли герцог эту девочку или нет, мне все равно. Из-за чего же хлопочу я? Чтобы доказать, что и я могу на что-нибудь пригодиться, кроме шутовства. Человеческая жизнь такова, что если не позволять себе изредка глупостей, околеешь от скуки. Надоело мне болтать, играть в кости, ходить в непотребные дома и писать ненужные донесения. Весь план готов, с чудеснейшими хитростями». Он говорил поспешно, как бы оправдываясь, но Леонардо уже понял, что Никола мучительно стыдится доброты своей и скрывает ее под цинической маской. «Мессера», — остановил его художник, — «прошу вас, рассчитывайте на меня, как на себя в этом деле. С одним условием, чтобы в случае неудачи ответил я так же, как вы». Никола, тронутый, изложил ему свой план. Леонардо в глубине души сомневался, чтобы столь же легким оказался на деле, как на словах, этот план. Освобождение Марии назначили на 30 декабря, день отъезда герцога. Дня за 2 перед тем прибежал к ним вечером один из подкупленных тюремщиков предупредить о грозящем доносе. Никола не было дома, Леонардо отправился искать его по городу. И после долгих поисков нашел он секретаря Флоренции в игорном вертепе, где шайка негодяев, большую частью испанцев, служивших в войске Чезаре, обирала неопытных игроков. Макиавелли объяснял в кружке молодых кутил и развратников знаменитый сонет Петрарки, открывая непристойные значения в каждом слове и доказывая, что Лаура заразила Петрарку французскую болезнью. Слушатели хохотали до упаду. Из соседней комнаты послышались крики мужчин, визги женщин, звон разбитых бутылок и рассыпанных денег. Поймали Шуллера. Собеседники Никола бросились на шум. Леонардо шепнул ему, что имеет сообщить важную новость по делу Марии. Они вышли. Только что выпавший снег хрустел под ногами. После духоты горного дома Леонардо с наслаждением вдыхал морозный воздух, казавшийся душистым. Узнав о доносе, Никола решил с беспечностью, что пока беспокоиться не о чем. «Удивились вы, найдя меня в притоне?» — обратился он к спутнику. «Секретарь Флорентийской республики, чуть не в должности шута придворной сволочи». «Что же делать? Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет. Они хоть и мерзавцы, а щедрее наших сеньоров». Такая жестокость к самому себе была в этих словах Никола, что Леонардо не выдержал, остановил его. «Неправда. Зачем вы так о себе говорите, Никола? Разве не знаете, что я ваш друг и сужу не как все?» Макиавелли отвернулся и продолжал изменившимся голосом. «Знаю. Не сердитесь на меня, Леонардо. Порой, когда на сердце слишком тяжело, я шучу и смеюсь вместо того, чтобы плакать. Такова судьба моя. Я родился под несчастной звездою. Сверстники мои, ничтожнейшие люди, преуспевают во всем, приобретают деньги и власть. Я один остаюсь позади всех, затертый глупцами. Они считают меня человеком легкомысленным. Но терпеть всю жизнь подлое оскорбление, сводить концы с концами, дрожать над каждым грошом я в самом деле не умею. Безнадежно махнул он рукою. Проклятая жизнь! Ежели Бог надо мной не жалится, я, кажется, скоро брошу все. Дела, Монну Мариетту, мальчика. Ведь я им только в тягость. Пусть думают, что я умер. Спрячусь в какую-нибудь дыру, где никто меня не знает. Детей буду учить азбуке в сельской школе, чтобы не околеть с голоду. Пока не отупею, ибо всего ужаснее, друг мой. Сознавать, что силы есть, что мог бы что-нибудь сделать, и что никогда ничего не сделаешь. Погибнешь бессмысленно.